Кашин, Голованов. Отдельная тема.
Летописцы земли русской Олег Кашин, Роман Голованов. Доживем с вами этот день до конца.
Здравствуйте, Роман. Мы с вами договорились начать с Собянина, и мы поговорим о Собянине, но начать по-настоящему в порядке, там, не знаю, предисловия. Я бы хотел с события дня, тем более, что не чуждый нашей волне человек Николай Платошкин сегодня оказался задержан по двум уголовным делам в отношении его, по распространению фейк-ньюс, да, и подстрекательству к массовым беспорядкам, по-моему, то есть по каким-то серьезным статьям. По одной из них ему грозит от 5 до 10 лет. И я хочу покаяться, на самом деле. Месяца где-то полтора назад меня издание «Октагон», вряд ли кому-то известное, но прикольное такое просоветское издание с Урала, звало на дебаты с Платошкиным, на что я сказал, что я такой как бы хороший, легендарный, популярный, что я буду с каким-то непонятным идиотом дискутировать. И поэтому, соответственно, мне его заменили на Семина. Платошкин, естественно, бегал, кричал, что я с ним побоялся спорить, а фанатов у него оказывается много. И теперь, естественно, сегодня я жалею, что не стал с ним дискутировать, потому что, может быть, это была бы последняя с ним возможность поговорить перед его многолетней отсидкой. На самом деле, вот чё я каюсь, да, проглядел феномен. Я, естественно, как и многие, о нем узнал, как об эксперте в программе «60 минут». Какой-то действительно деревянный, дурацкий абсолютно мужик просоветских взглядов, непонятный, ничем не примечательный, мутный. И вдруг, причем уже вот когда мы с вами здесь начали вещать, Роман, я в чате на Ютубе обнаружил какой-то миллиард фанатов Платошкина. Оказывается, у него есть армия фанатов. И здесь, на самом деле, я не знаю, как бы там, что он там готовил. Всякое бывает, тем более, что действительно мутный человек, может быть, там знакомый опер ему подсказывал: «Коля, давай-ка ты там, не знаю, подготовь штурм Кремля», допустим. И он, будучи глупым человеком, поддавался на эту провокацию. Есть такие фигуры, были такие фигуры. Тот же Мальцев, который тоже революцию готовил. В итоге Мальцев все сидят по тюрьмам, Мальцев в Париже. Тот же наш с вами друг Соловей, такой же мутный. И вот Платошкин где-то в этом ряду. Я туда же поставил бы Шамана, которого тоже загадочным образом у нас прессуют, задерживают. Как-то власть трепетно относится к таким людям. Поэтому я даже, ну, там, понятно, здесь не место для лозунгов, но, по крайней мере, обещаю внимательно следить за делом Платошкина. Не бойтесь, платошкинцы, кашинцы вас не бросят. Теперь переходим, Роман, к Собянину. Что Собянин? Сегодня он, говорят, выступал.
Николай Николаевич очень крутой дядька, мы с ним не одно интервью сделали и знакомы лично, так что...
Вы, Роман, Николаевич, себе наговорите тоже на свидетельство, по крайней мере, которое перейдет в подозреваемость.
С вами я тоже программу на радио веду, фиг его знает, что там дальше будет.
Ой, про себя, про свою токсичность я поговорю, когда мы будем говорить про Америку, это отдельная история, мне сегодня есть что рассказать. Но нет, на самом деле, конечно, похоже, мы все наблюдали... Там, по учебникам истории, по воспоминаниям, историю диссидентского движения в Советском Союзе, когда волнами шло, да, то позволяли собираться на Пушкинской площади, условно позволяли, конечно, а то всех прессовали, загоняли под лавку. И сейчас, конечно, такой 83-й год, когда... Я абсолютно серьезно уверен, что еще полгода назад Платошкину какой-нибудь его куратор в администрации или ФСБ говорил: «Коля, давай, двигайся».
Вот. Слушайте, правильно, вот, если ты идешь по истории революционера... Давайте к Собянину, а?
Ну, маленькая ремарка, да, все-таки... Между прочим, Роман, и я вас отдельно поздравляю, и понятно, что я там желаю как-то вас сейчас щелкнуть по носу. Сегодня день рождения Алексея Навального. Такая дата, и тоже, наверное, в этом контексте интересна история, как бы, да, ликвидации политика Платошкина именно в этот день. Ой, бабах, и пока у Романа упал микрофон, я еще хочу отдельно поздравить...
Какой микрофон? Телефон упал?
Телефон упал, еще лучше. Отдельно поздравить Дмитрия Евгеньевича Голковского, великого нашего мыслителя-писателя. Ему сегодня 60 лет. Это отдельная тоже история, которая заслужит какого-то отдельного разговора. Давайте к Собянину. Он сказал, что ограничения как бы лайт снимут к 1 июля. И понятно, почему. Потому что у нас есть дата уже всероссийского голосования, есть дата парада. Странно было бы сохранять карантин. Но полностью он обещал вернуться в нормальную жизнь через год. Это жутковато звучит, Роман, нет?
А давайте ответит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Потому что у нас уже ряд людей прозвучал, должен звучать самый важный человек.
Мужчина с бородой, да, важнее Путина во многом, да, это правда.
Песков.
Какими-то прогнозами, наверное, все-таки должны выступать люди, которые основывают свои суждения на мнении специалистов, эпидемиологов, медиков. В первую очередь, эта информация обладает Сергей Семенович применительно к Москве как к региону Российской Федерации. Вы знаете, что в целом применительно к стране сейчас специалисты констатируют положительную динамику. Ситуация стабилизируется и улучшается.
Все. Да, хорошо, тем более, что Песков переболел, и Шалбан Караоол переболел, между прочим, а еще депутат Калашников, то же самое, вчера вышел, наконец, из больничного, сразу опять на телевидение в те же 60 минут. То есть известные люди, которые болеют, о чем мы с вами говорили, да? Первая новость про них – Иван Иванович заболел, вторая новость – Иван Иванович выздоровел. Что касается всей страны и отдельно всей Москвы, поскольку тоже вот перекличка с нашей вчерашней программой, когда мы говорили о Норильске, где катастрофа экологическая, но он далеко, Норильск. Да, сегодня, кстати говоря, директор Норникеля сказал, что в Москву сразу сообщили о том, что разлилась солярка, да, там или что разлилось, но сообщение потерялось по дороге. Интересно как, то есть какой-то там, не знаю, фельдъегерь на коне скакал из Норильска, потерял конверт, ну, бывает, да, удивительная, конечно, история. Так вот, да, у нас, ну, как можно представить себе Россию, гигантское дикое поле, посреди его Москва, поэтому, конечно, что происходит в Москве, то и есть Россия. И в Москве происходит, вот вы, Роман, же дышите московским воздухом, расскажите, вы начали выходить из дома, да, вы были вчера...
Слушайте, я еще не выдохнул воздух Тулы, я сегодня утром сел в машину вместе с женой, доехал до Тулы, там разобрался с документами, потому что у меня, кстати, до сих пор тульская прописка, я еще в Москве...
А у меня калининградская.
В Москве не оформился, я считаю это своим козырем, и мне вообще не хочется делать никакую московскую прописку. Пусть Тула будет у меня в звоном оружие самоваров и вот этой песни «Тула, Тула, Тула, тульские ребята».
Я думал «Тулула, Тулула», которую поет ваша некая соседка.
Не, а я новую нашу, я новый гимн. Я, кстати, передавал респекты Юлии за это, но вот «Тула, Тула, Тула, тульские ребята». Вот всем надо сейчас загуглить и послушать. Вот, и я смог проехать. У нас, кстати, и машина на тульских номерах. 71-й регион, смог доехать до Тулы, там что-то сделать, и я понимаю, что я попал вообще в какой-то другой мир, когда я приехал из Москвы в Тулу. Это вообще была моя первая вылазка, мы там встречались с родителями вот так вот просто на расстоянии вытянутых рук, я никого к себе не подпускал.
Даже не обнялись, реально
не обнялись? Нет, я не обнялся, я терпел. Я потом маме просто написал смс, говорю, мам, я сейчас уезжаю, у меня просто сердце разрывается. Потому что, ну как, вообще приехали буквально 15 минут, мы не виделись там с какого-то апреля, да даже раньше там, ну с самого начала апреля. И здесь походили, что-то какие-то дела сделали и уехали. Вот, заехали потом к родителям жены, тоже прям буквально короткие встречи. И это была встреча, вот я ее вообще теперь на всю жизнь запомню. Это была встреча с Татьяной Львовной. Мы сидели на этих, на карусельках, которые так кружатся, что где расстояние друг от друга есть.
Господи.
И мы вот что-то разговаривали в масках, не подходя к друг другу. Это было просто нечто. Провонявшись этим санитайзером. Да, санитайзером всем. Но вокруг жизнь вообще обычная. То есть люди ходят и как-то это, ну, тебя смотрят, как на папуаса такого в перьях, ты в маске идешь. Ты
знаете, дурак, Роман, что ли? Есть такая поговорка, да, тюрьма открывается снаружи, а свобода изнутри. И вот действительно же, на самом деле, уже даже не то, что от Собянина нужно ждать снятия карантина, а каждый внутри себя должен подумать, не пора ли мне снимать карантин, не пора ли мне, да, обнимать близких, там, не знаю, ходить по улицам без маски и так далее. Удивительно. И вопрос, как бы, действительно, уже вот мы упираемся в личную ответственность и в личную, ну, храбрость, наверное, каждого человека. И действительно, это интересно. Собянин, вот тоже, значит, я сегодня его слушал, действительно человек, на которого, по сути, легла вот вся российская несвобода. То есть все, что там я ругал на протяжении последних лет, и полиция, и суды. Кстати говоря, недавно была жуткая история. Один мужик, его задержали на пикете. Сейчас же постоянно идут задержания активистов на одиночных пикетах. Они не запрещены законом, но поскольку типа карантин, полиция этим пользуется. И, значит, одного мужика с коронавирусом там задержали, у него коронавирус. Вот. И ему Роспотребнадзор предписал самоизолироваться на 2 недели в полицейском участке на Пятницкой, у Москворечья. Такого, конечно, не было никогда. То есть вот ты болеешь, ну лечись, вот тебе милиция, вот сиди там 2 недели, чтобы ты никого не заразил. Какая-то гениальная вообще история. В общем, вот, действительно, российская несвобода вдруг оказалась сосредоточена в руках, в общем, плюс-минус либерала, да, поскольку Собянин действительно там один из самых продвинутых, каких-то креативных, каких угодно прогрессивных деятелей государства российского. Это, конечно, удивительный парадокс. Я как раз думаю, что вот эти вечные деды из КГБ, которые где-то там в Совете Безопасности сидят, они сегодня гораздо большая свобода, чем те технологичные парни из мэрии, потому что, да, деды не верят в модные болезни, деды знают, что там надо есть чеснок и пить водку, поэтому за свободой к ним, за свободу к старым ветеранам госбезопасности.
Я для себя вот такую-то личную свободу буду, наверное, ощущать 6 числа на Троицу, когда вот у нас у всех будет сразу здесь 2 праздника, открываются храмы, и я сегодня... Завтра, кстати, читайте мое интервью с владыкой Амвросием, это наместник Сретенского монастыря, он рассказывает о всех новых правилах, и он говорит, что мы не особо-то пока боимся, что люди придут в храм. Я говорю, в смысле? А как? Почему? Да вот было открытие храма Христа Спасителя. Там же 10 человек пришло и 47 журналистов. Как? Что? Это прихожане соблюдают дистанцию, там, а тут что-то, говорит, толпа стоит. Ну, как-то тоже все это странновато, конечно. Но посмотрим. Я потом тоже в понедельник уже буду впечатлениями делиться, как министр культуры, которая рассказывала про трипы на Троицу.
Каша. Голова. Отдельная тема. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Кашин. Голованов. Отдельная тема.
Летописцы земли русской, Олег Кашин, Роман Голованов и с нами Сергей Собянин.
Ну, не преувеличивайте, записи. Он незримо, конечно, да. Или вы серьезно хотите его синхрон поставить еще?
Да, я правда хочу поставить. Давайте его синхрон. Собянин магазины называется.
Собянин магазины, да.
Я первый же день побывал там в торговом центре, поговорил с людьми, с продавцами, с владельцем магазина. Должен сказать, что первый день был неожиданно такой живой. Посетителей было много, ожидали, что все-таки количество людей будет меньше значительно. Но люди больше приходили, знаете, вот посмотреть, прогуляться, там, прицениться и так далее. Сегодня мы уже видим, где-то 55% всех торговых предприятий открыты. Остальные активно готовятся к открытию.
Но у вас, кстати, в Лондоне как? Вы же ходите куда-то, наверное?
Ну, я именно, Роман, хожу ногами, не решаюсь ездить на метрополитене в центр, тем более там в последние дни происходят разного рода массовые митинги, про них мы поговорим, я думаю, тоже после новостей. Но так наблюдаю, на самом деле магазины еще закрыты, непродовольственные, то есть как бы нет такой волны их открытий, и, по-моему, еще нельзя. То есть я слежу внимательно и попал в очередь уже там в 3 стоматологиях, когда откроются стоматологии, потому что у меня проблемы с зубом, да, и стоматологии в Лондоне тотально закрыты, как и парикмахерские, то есть это отдельная какая-то проблема. Вот. А так кафе начинают работать, они были закрыты в течение 2,5 месяца, и сейчас бывают, ну, даже не то, что там на вынос, а есть кофейня у меня вот районная, где не сетевая, где можно посидеть даже, попить кофе, но одному. Пока ты пьешь кофе, остальные будут ждать на улице, чтобы, соответственно, ты не заразился. Это, конечно, комично, но и главное, школы открылись, вожу ребенка в школу, неделя через неделю, разделили класс на 2 половины, тоже очень интересно. Вот, что Собянин рассказывает про торговые центры, поскольку я не только представляю в нашем эфире Лондон, но еще и Калининград отчасти, слежу за калининградскими новостями, Калининград был пилотным регионом по быстрому снятию ограничений, там торговые центры и магазины открылись задолго до Москвы, там недели 2 или 3 назад, и там вроде бы началась вторая волна заражений после открытия магазинов. Хотя, вот тоже, Роман, поскольку что-то мы как-то слишком академично общаемся. На самом деле, давайте конспирологии припустим. Вот как начались эти расовые протесты в Америке, в Европе, что-то как-то исчезла тема карантина, исчезла тема коронавируса. Люди без социальной дистанции, без масок, стоят на этих коленях, да, там все. Что, они заражают друг друга или уже нет? Или уже
а такой? Я же вам сказал тогда в прошлом эфире, что все друг друга заражают. Вы мне сказали, вот теперь власть будет это использовать для того, чтобы останавливать митинги. И мы на этом эту историю прекратили. Как-то.
Ну, удивительное дело. То есть ты уже начинаешь думать, не живем ли мы действительно в каком-то воспаленном сознании какого-то западного доктора Стрэндж-Лава, который нам ежемесячно отвешивает какие-то новые поводы для того, чтобы сойти с ума. И главная же наша задача, как я тоже с самого начала карантина подчеркивал, да, не столько не заразиться, хотя не заразиться важнее всего, наверное, но и не потерять человеческое достоинство, не потерять свободу, не забыть о том, что мы люди и как должны жить люди, потому что вот вы правильно говорите, что да, открывается храм, а никто не пришел, потому что уже эта несвобода перешла с кончика полицейской дубинки, грубо говоря, да, куда-то на нервные окончания внутри головы, и это страшно, когда человек сам, да, как бывшие лагерники, да, когда там, не знаю, слышали лай собаки, почему-то ставили руки за спину или склоняли голову, почему-то рефлекс такой. Вот травма, пережитая обществом по итогам этого карантина, я думаю, еще предстоит.
Знаете, кстати, в житиях одного из новомучеников я нашел ответ на этот вопрос, а как же не сломаться в таких условиях? И там прям описывалась история, что ему отдает какой-нибудь командир приказ, иди руби лес. И он сам себе этот приказ повторял еще раз. Я хочу пойти рубить лес. И то есть каждое вот какое-то насилие, каждое издевательство он еще раз прокручивал и думал, что он исполняет это сам. И тогда уже он смог сохранить волю. И это, кстати, просто в его житиях зафиксировано.
Ну, была еще в нашей юности книжка про собаку лагерную, которая, значит, уже после того, как лагеря позакрывали, да, стала мирной собакой, и однажды она увидела там, как идет строем группа туристов, и она подумала, что это заключенные, которых нужно конвоировать. Тоже, в общем, такая история. Действительно, вот окей, если мы договорились, что у нас заканчивается режим добровольного или недобровольного самоограничения, самоизоляции, наверное, это повод как-то внутри себя прокачать свою свободу. Буквально закрываешь глаза и говоришь, я свободен. Человек, я свободный человек, буквально, потому что такое ощущение, что как-то слишком, что называется, органичной оказалось для многих, я себя не ставлю вне этого ряда, и для меня, наверное, тоже вот эта добровольная тюрьма, которая в итоге
оказывается... А вам не понравилось, буквально... кстати?
Не могу сказать, то есть нет такого...
Но если вот зуб можно было вылечить, вы бы так продолжили бы жить?
Да я, понимаете, я пропил курс, извините, антибиотиков, он перестал болеть, как бы я подумал, значит, можно жить, не ходя даже к стоматологу, представляете? В общем, довольно дико это все.
Было бы, кстати, счастье, если бы можно было лечить зубы, не ходя к стоматологу.
Ну, в общем, да, как, опять же, вы рассказывали какое-то кино, как мужик коньком себе сам вытаскивал зуб изо рта.
Это «Изгой» с Форестом Гампом, же Том Хэнкс.
Вот, в общем, такая история. И на самом деле, вот да, наш этот теперь главный по цифровому ГУЛАГу или не ГУЛАГу, или счастью. Давайте тоже выяснять, хорошее дело сделал Собянин по итогам этих двух месяцев или плохое.
А давайте его еще послушаем. Собянина. Конечно, Собянин «Двигаться» новый.
Ничего плохого, скорее всего, не случится. Как и предыдущие наши решения, мы выходим плавно, переходя из одного этапа в другой, не допуская каких-то всплесков больших. Началось уменьшение смертности от ковида, тоже важнейший показатель. Мы делаем все, чтобы вот каких-то всплесков не было. У нас не было переполняемости парков, скверов, отдельных улиц. Все это достаточно ровно, и это нам дает гарантию того, что мы можем дальше двигаться без риска какого-то всплеска массовых заболеваний.
Не, WhatsApp Viber. WhatsApp Viber, просто мы читаем, что тут творится просто какая вакханалия.
Слушайте, товарищи Платошкинцы, вот давайте я к вам еще отдельно обращусь. Я не сомневаюсь, что вы хорошие люди, честные, добрые люди. Уверены ли вы, что ваш отец Платошкин, вот он правильный отец, а не, допустим, не знаю, Евна Азов, да, или какой-то еще провокатор? Я ничего не утверждаю. Опять же, поскольку тоже, давайте проговорим, российские силовики, как правило, всегда и врут, и преувеличивают, и не договаривают, поэтому... поэтому по умолчанию мы им не верим, конечно же. Поэтому пока нам не объяснили, что с Платошкиным, более того, нам даже покажут у него дома нарколабораторию, верить этому не обязательно. Но при этом не отменяет того, что слепая вера секты Платошкина в своего вождя вызывает порицание. Платошкинцы, расходитесь по домам, пожалуйста.
Вот. Тут, конечно, очень-очень-очень интересная история. Но мы комментарии закроем. Мы сейчас не будем на вас ориентироваться.
Только я смотрю.
Только Олег читает.
Там, Роман, знаете, что написано? Олег Кашин, вам респект. Я думаю, как хорошо сказано.
А там написано, вот такие, как Роман, когда власть сменится, будут на себе рубаху рвать и кричать, что я боролся с режимом. Но я скажу, что я вел оппозиционную программу с Олегом Кашиным, что мы действительно боролись с властью, что мы делали все, подмигивали вам там левым и правым глазом. Ну, чушь, как сказал бы классик.
Ну, в общем, да, пока история мутная, поэтому взволнованно за ней следим.
Олег, смотрите, еще одна история, которая тут в WhatsApp и Viber всплыла, пока я случайно туда залез, это вышки 5G.
А что с вышками, извините?
Виктория Бонни, и правда говорят, что нас сейчас всех облучают, и вирус пришел именно оттуда, через эти вышки. Это сейчас цитата чьей-то книги фэнтези. А то потому что за это, говорят, уже сажают, да, когда что-то отрицаешь.
Да вот напомню, что упомянутому Николаю Николаевичу да, предъявлено обвинение и по фейк-ньюс тоже. Дикое время, безумное время, и как-то все стали злые и агрессивные. Тоже вот я, если вы
наблюдали... Да и мы с вами стали злые и агрессивные.
И мы с вами, конечно...
Слушайте, реально какая-то... какой-то каждый раз реально трэш уже.
Потому что мы с вами, Роман, плоть от плоти русского народа и кровь от крови. И, естественно, мы не должны как-то от него отличаться.
А вот давайте, вот как все вот здесь закончится, так, значит, и все и в России будет.
Ну, в общем, как у нас с вами закончится. То есть, да. есть Кашин Голованов, есть Россия. Нет Кашина Голованова, нет России. Отличный план, Роман. Когда я захочу уничтожить Россию, я сознательно устрою скандал в эфире, и мы с вами распрощаемся, и Россия рухнет.
Я не удивлюсь, что это будет завтра.
Ну, или послезавтра, да. А, послезавтра уже суббота. Боже мой, время летит тоже.
Да, в субботу вы тоже это можете делать. Вы вполне себе...
Ну, и вы тоже ходите в некоторые другие стримы, и там
и иногда... правильно делаю.
Конечно,
а вы же ходите в другие стримы, и ничего?
Ну, я не хожу, Роман, да, я хожу какие-то нейтральные. Боже, о чем мы говорим? Боже мой, Роман, мир рушится опять-таки в очередной раз. И тоже интересно, если мы следим за этим мужиком с обоями на Урале, да, сегодня было интервью его папы, понятно, папа лицо заинтересовано, если что, но он говорит, что Росгвардия начала стрелять через дверь, то есть как бы не было такого, что была угроза росгвардейцам. И я, у меня действительно тоже, я даже в одной своей книге эту историю цитировал, меня она впечатлила. То же самое, как пенсионер, который поругался с женой и грозил ей ружьем, соседка дура вызвала ОМОН в городе Ставрополе лет 10 назад, и в итоге, да, пришел ОМОН, и мужика, соответственно, тоже пристрелил, жена уже плачет, боже мой, да мы бы помирились 100 раз. Так бывает. Понятно, что на фоне зверств американской полиции, наверное, такие истории смотрятся уже бледно, но это не отменяет. Полицейское насилие всегда зло, полицейское насилие, полицейская дубинка, полицейский ствол всегда угроза мирному человеку, честному человеку.
Мы дальше пойдем в Америку, но в ту Америку, которая отзывается в наших сердцах. Вот почему не надо расходиться, потому что так про Америку еще никто не рассказывал. Вот насколько... Хотя нет, Владимир Николаевич Сунгоркин вот в предыдущей программе рассказывал. Почему вот эти американские протесты, которые переросли в бандитизм, вот в этот весь ужас, когда просто все вытаскивают, всех грабят и избивают белых, могут отзываться у нас в русской истории. Поговорим после новостей.
Каша. Голова. Отдельная тема. Как дела, Россия? WhatsApp-страна. Это то, что обсуждается, и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Кашин. Голованов. Отдельная тема.
Так, я не понял, слышно ли нас в эфире, потому что как-то все заглохло, даже Романа я не
слышал. А теперь меня слышно?
Вот, да.
Мы летописцы земли русской, Олег Кашин, Роман Голованов.
И знаете, Роман, давайте, вот вы не пугайтесь, я вам изолью душу. Изолью душу и зайду издалека. Недели две назад, вы помните, я запостил в Твиттере фотографию Бандеры с георгиевской ленточкой, и вы возмущались, вращали глазами и ваши друзья-единомышленники, все такое. А я, естественно, думал, ну, я свободный человек, я могу шутить, как я хочу, а эти ретрограды, друзья мента и там не знаю кто еще, просто, значит, лицемерят и за цензуру выступают. Сегодня у меня это приключение повторилось уже с другими людьми, совершенно не такими, как вы, Роман, не такими, как ваши друзья, более того, с иностранцами в том числе. Значит, о чем идет речь? Я рассказывал про слово «лутинг», да, политкорректная замена слова «мародерство», когда, значит, протестующие в Соединенных Штатах грабят магазины, это теперь называется лутинг. И я увидел в соцсетях и перепостил у себя в Твиттере смешную, как мне кажется, картинку, мне до сих пор кажется, что смешную картинку, где чернокожий мужчина держит в руках кучу упаковок разных люксовых товаров, и это было подписано Мартин Лутер Кинг, то есть Мартин Мародер Кинг, понятный каламбур. И вы не представляете, Роман, что здесь началось. Вот вы со своим Бандерой, Роман, можете покурить в уголочке, Роман. Потому что серьезные люди, да, английские журналисты, аккредитованные в России в том числе, даже какой-то инженер из НАСА с абсолютно серьезными лицами мне пишут, это кощунство, это расизм, немедленно удали, как же так? Потом они ссылку на меня дают, смотрите, вот он российский либерал, а поковырять его настоящий фашист. А еще он поддерживал аннексию Крыма. И мне жаловались, естественно, в администрацию Твиттера, которая, слава богу, не нашла нарушений. Но, в общем, меня это впечатлило. И вот да, Роман, мы с вами перед эфиром говорили о том, грозит ли такое, то, что происходит на Западе сегодня, грозит ли такое России сейчас. И действительно велик соблазн представить себе, как наши афро-россияне, в наших условиях это, естественно, будут средние азиаты прежде всего, и, может быть, кавказцы, то же самое, разносят витрины ГУМа, да, выносят...
Давайте об этом чуть поподробнее, поглубже. Олег, смотрите, вот у нас сейчас... Первое, что было сделано, когда отменялся карантин, это врубают стройки. Ну, да. Вот в столице происходит
и так. Роман, и мечети. Мечети открыли раньше храмов.
Вот да, и сказать. Мечети открывают хотя бы на день, но раньше храмов. Это тоже какой-то такой звоночек. Не считаете ли вы, что слишком много у нас заигрывают с мигрантами, а их уже 10% в нашей стране? Это серьезное число.
Вы знаете, Роман, как сказать, вы, наверное, ждете, что сейчас я начну высказываться как-то с ультрарасовой точки зрения, а потом...
Не, я помню, вы по мигрантам-то нормально, кстати, относитесь.
Вот, так вот, но сейчас я, наверное, постараюсь как-то зайти с неожиданной для вас стороны. Я вот что хочу сказать. Прекрасно, мы видим, конечно же, этих людей, которые занимаются лутингом, мародеров, варваров и так далее, все это понятно. Но также мы, знаете, что видим? Черные квадратики в социальных сетях вешают не чернокожие погромщики, да, а вполне, как бы, как правило, белокожая интеллигенция. И на колени встают не чернокожие, с удовольствием встают, да, с таким мазохистским удовольствием, а тоже, в общем, какие-то даже в Лондоне, боже мой, в Лондоне, где полиция за 100 лет не убила столько, сколько... американская или российская убивает за день, да, здесь тоже встают какие-то люди, потому что положено вставать. Люди, которые, да, которые, ну вот, не хочется мне даже эту параллель проводить, я не раз ее проводил, она пошлая, заезженная, но все-таки, да, прекраснодушная, дореволюционная русская интеллигенция, которая, чувствуя свою, как бы, на самом деле, фейковую вину перед пролетариатом, в итоге, да, раскрыла свою страну как раз ордом, так сказать, вот этих уже бесов, адских большевиков. И здесь как раз, когда вот тоже вы, я думаю, хотели бы, чтобы я как-то произнес какую-то обличительную речь про чернокожих погромщиков, но гораздо больше вопросов вот к рафинированным людям, которые не громят, конечно, никакие витрины, но которые их картина мира абсолютно уродская, абсолютно кривая.
Тут у меня тоже перепахало, когда Трамп призывает Нацгвардию для того, чтобы все это усмирить, и тут выходит эта Нацгвардия, такие боевые Рэмбо, там Шварценеггеры в крутом камуфляже, в таких солнечных очках, ну прямо вот парни со стволами. И что? И они встают на одно колено перед толпой. Ребята, вы перед кем встаете на колено? Вы перед кем кланяетесь? Перед теми, кто сейчас пытался там забить ваших белокожих женщин? Перед тем, кто сейчас устраивает настоящий фашизм, но с другой стороны? Перед тем, кто просто насилует сейчас вашу страну? Вы перед ними становитесь на колени? Это никакой уже не протест, это просто бандитизм. Собрались определенные национальные банды и вышли грабить. Откровенно говоря, вот мы вчера разговаривали с русским мафиози. Это вот наш армянин, который владелец ресторана.
Мы в шутку называем его мафиози, ресторатор. Да.
Ну, это мем такой. Слушайте, он пережил этот карантин, он не закрыл свой ресторан, у него там какие-то, оказывается, даже бутылки дорогого алкоголя сохранились. А в итоге хотели туда ворваться орды, и если бы он там с ружьем не стоял и не отпугивал их, они бы забрали у него все, что осталось после всего этого кризиса. Так они разрушат всю эту экономику и ограбят вас гораздо больше, чем любой коронавирус.
Ну, вы знаете, Роман, действительно, вот вы, по-моему, не переживайте по этому поводу, а я прямо физически ощущаю токсичность нашего разговора, потому что тоже он, я думаю, недопустим с какой-то общечеловеческой точки зрения сегодня, но все-таки образ вот этих великих князей, которые в феврале 17 года повязали себе красные банты, а потом, соответственно, там гнили в каких-то шахтах в Алапаевске, действительно, он во многом определяет русский 20 век, и как раз вопросов к этим князьям с красными бантами гораздо больше, чем к китайским палачам из Чеки, допустим, да, или к латышам. Я не знаю.
Но Елизавета Федоровна повязывала князю обрывки своей лоскутов своей одежды.
Елизавета Федоровна святая, это вопросов нет, безусловно, да, естественно, как бы тут немножко не о том речь, я тут с вами не спорю совершенно. Но просто, да, люди, вот образ, да, человека, сидящего на дереве и пилой, лично подпиливающего сук, на котором он сидит, это действительно образ вот буквально западной интеллигенции. Новый 68-й год. Я немножко совершенно застал как бы людей из Сорбонны того года, причем с обеих сторон. И вот недавно умерший Никита Алексеевич Струве рассказывал, как его, русского консерватора, преподававшего в Сорбонне, студенты запирали в аудитории, чтобы там идти искать пляж под брусчаткой. И этот романтический образ пляжа под брусчаткой, который как бы, да, нас сопровождал на протяжении многих лет, он действительно сегодня вот нам показывают 68-й год для тупых. Вот опять-таки, да, эпоха хиппи, эпоха там, не знаю чего, свободной любви, если угодно, и так далее. Боже мой, хочется вот куда-то туда, в сторону, где сенатор Маккарти ловит коммунистических агентов в Голливуде, потому что, а как же еще? И действительно, так совпало, что в прошлом году вышел фильм Тарантино, который такой тайный, но понятный при должной подготовке манифест сопротивления вот этому дивному новому миру, да, когда, собственно, в альтернативном финале погибают как раз хиппи, а старая добрая Америка их убивает. Вот появился бы сейчас этот Ди Каприо или этот Брэд Питт, показали бы нам они, как бы, как может развиваться. Вот сейчас в образе этого Брэда Питта у нас президент Трамп, но я слабо верю, что ему удастся как бы переломить этот мировой тренд, потому что все идет куда-то туда, вот этот красный паровоз летит в кому не остановка, или черный паровоз, как бы, как угодно. Ведь у нас же не расовое противостояние, а социальное, как мы понимаем.
Слушайте, вот был Дикий Запад, а он сейчас, походу, повторяется, такой вестерн, где мы это так смотрим со стороны, любуемся, а все равно ты переносишь себя туда и понимаешь, что там-то все-таки люди живут какие-никакие, и настоящие, и такие же, как ты, там, из крови и плоти, их также сотворил
Бог. Вы знаете, Роман, все-таки наше с вами взаимное согласие, как выясняется, причиняет мне еще больший душевный дискомфорт, чем когда мы ссоримся, поэтому я попробую немножко повернуть беседу, и вот тоже, извините за пример из...
Катя, выключи мне микрофон.
Извините за пример из тех времен, но вот как 22 июня 41 года эти большевистские краснопузые негодяи, чекистские палачи, не меняясь никак, вдруг превратились в объективное глобальное добро, противостоящее злу. И то же самое я представляю, как сегодня вот наше отвратительное чиновничество или силовое сословие, которое до там прошлого месяца примерно представляло, что да, вот есть мы такие, окей, какие-нибудь злодеи, а на Западе как-то вот немножко иначе. Теперь они наглядно наблюдают, что на Западе Западе, в общем, сопоставимо с Россией.
Да не сопоставимо, они... там и раньше было страшнее и хуже.
Там хуже, да.
Там хуже, и раньше
было. Там хуже, говорит, там, не знаю, майор Евсюков. Там хуже, говорит... Там,
Роман знаю, Голованов.
Роман Голованов. Там хуже, говорит росгвардеец, проламливающий голову.
И Олег сидит там и говорит, здесь лучше.
Да нет, просто понимаете, вот где лучше, боже мой, и это кошмар, это действительно Третья мировая война, когда нет такого, там, не знаю, атолла в Тихом океане, на котором можно укрыться от этого ада.
Я все же надеюсь, что мы сможем попробовать разобраться, что будет внутри нашей страны более детально и подробно. Мы сейчас уйдем на небольшую паузу. И я все же, Олег, ну вот вы не думаете, что здесь мы себе все сами-то немножко заминировали, когда у нас здесь есть такие сплоченные ребята, и уже пройдет несколько лет,
и давайте после паузы.
И мы не будем знать, что с ними делать, потому что...
А сейчас мы типа знаем.
А сейчас мы знаем, что с ними делать. Вот что сейчас, вот на это... А вот будет... новой части, мы там расскажем, что с ними делать, чтобы никто от нас не разбежался. Я еще раз, кстати, напоминаю, что у нас есть YouTube-канал «Радио Комсомольская правда». Можете переходить туда и смотреть, как мы выглядим. А еще два потрясающих телеграм-канала. Кашин Голованов, там надо подписаться.
Кашин Голованов. Отдельная тема. Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бовт знает» слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
Кашин. Голованов. Отдельная тема.
Кашин, Голованов, летописцы земли русской. Попробуем все-таки поговорить про мигрантов.
Так вот, Роман, вам слово, потому что у вас же вот в этой картине мира есть орды, так сказать, средних азиатов, которые врываются, там, не знаю, в наши храмы и в наши магазины и, соответственно, устанавливают там киргизские дни в Икеа, как это раньше называлось.
Да нет, мне просто интересно узнать ваше мнение. Тут я даже от себя-то не хочу говорить, потому что, ну вот смотрите, мы можем говорить сколько угодно про Америку, про другие страны, а когда у нас вот стройка, кто работает? Там почти нет русских. Дворники, кто работает? Почти нет русских. И это такая вот... Вот я особенно это ощутил, когда строил дачу. Есть в ближайшем дачном кооперативе два узбека. Это Рома и Рашид. Вот эти ребята, которым я благодарен за то, что они вот вообще помогли совсем по какой-то там дешевке. Но там вот такая целая система выстроена. Ну, прям вот кто-то приходит, там постоянно говорит, нужна еда, там что-то из пятерочки они притащили друг другу. И вот, и я понимаю, что уже эта история такая выстроенная. И случись чего... Случись что-нибудь, и, Господи помилуй, я не знаю, что ждать.
А вы знаете, Роман, вот тоже вот вы говорите там, кто строит. Это как эпиграф к поэме Некрасова про железную дорогу. Кто строил дорогу? Граф Петр Андреевич Клейн-Михель. Дальше Некрасов спорит с тем, что строил ее народ. А вот я поспорю с Некрасовым. Нет, граф Клейн-Михель строил, конечно, дорогу, а сам народ без графа Клейн-Михеля ее бы построить, в общем, не смог. И то же самое сами, вот понимаете, вся историография всех революций в мире, да, она пишется победителями, пишется революционерами, которым, конечно, выгодно показывать революционное творчество масс. Там из серии «На корабле броненосец Потемкин было червивое мясо, матросы восстали». Ах, как хорошо. На самом деле за каждой революцией, за каждым бунтом бесправных людей стоят люди с правами, люди с возможностями. И на самом деле, вы говорите, а можно ли представить себе таджикскую революцию в России или киргизскую? Можно, если, допустим, Сергей Собянин, скажем, подумает, что-то вот я мэр, а почему как бы надо мной какой-то еще там президент стоит? А давай-ка я таджиков подниму. Не Собянин, опять же, простите, что я в суе упомянул, но какая-то часть элит, желая отгрызть себе то, что им не достается по существующим порядкам, в итоге да, в итоге подготовит таджиков, узбеков. Напомню, что группа банда ГТА знаменитая, как-то она была связана с силовиками. Формально, по официальной версии суда, просто совершенно случайно главарь этой банды, жестокой банды, которая убивала проезжающих водителей на Симферопольском шоссе, кто это был? Узбеки были, да? Главарь банды снимал совершенно случайно флигель у управделами генпрокуратуры. А если не случайно, если в генпрокуратуре есть какие-то покровители вот этих, соответственно, среднеазиатских подпольных групп? Я люблю заговоры, я боюсь заговоров, и я, выбирая между революционным творчеством МАС, который, как правило, оказывается мифом, и заговором, я выбираю заговор, Роман.
Что-то у вас вообще на Западе происходит странное, удивительное, хотя это звучит из нашего Красногорска. Депутат городского округа Красногорска, боец ММА Джефф Монсон. Цитата. «Трамп ужасен. Просто посмотрите на Америку при нем. Она страшным образом разобщена, процветает расизм».
Бывает. Ну что тут сказать?
Да нет, я просто не понимаю. Вот вы там что-то сказали про тех мародеров, которые что-то там вытаскивают. Потом, кстати, еще одна история, когда один из комментаторов спортивных в Штатах тоже говорит, что ну не только вообще-то черные люди, а не только жизнь черных важна, важна жизнь каждого человека.
Его уволили, да.
Да, его берут, увольняют.
Знаете, Роман, тоже такая история, опять же, из мира фэшн. И гламура, меня она почему-то тронула, уж не знаю, рекламный отдел будет ругаться или нет, я назову марку Stone Island, да, поскольку ее носят, мы знаем, да, носят люди правых взглядов. Ну, собственно, вот надел куртку соответствующей марки и пошел, соответственно, бить не таких, как ты. В итоге и эта марка поставила себе в Инстаграме черный квадратик, она протестует против расизма, и это действительно очень смешно, потому что, ну, из серии, да, буквально пчелы против меда. При всем уважении, конечно, я не говорю, что Stone Island полностью ассоциируется с правыми, просто так такой давний, наверняка ошибочный стереотип. Выкрутился Олег, надеюсь.
Слушайте, ну и что совсем с этим будет-то? Потому что, ну, это, конечно, ну, да, слушайте, я понимаю, вот, бедные ребята.
По новостям гуляло, что метеорит какой-то летит. Вот, может быть, пора, Роман, может быть, пора, может быть, уже конец света и страшный суд.
Потому что... я надеялся, что после Лукашенко, когда он правительство разогнал, что Годзилла вылезет из Тихого океана.
Сегодня Лукашенко много интересно выступал, тоже очень, на самом деле, странно. То есть он, понятно, у него президентская кампания. Вот вы видели эту фразу про свиноматку, да, хряка и поросят, которые родятся. Оказывается, это был прям очень нехороший, некрасивый намек на то, что тот кандидат в президенты, про который говорил Лукашенко, у него жена делала ЭКО, не получилось, как бы, и, соответственно, вот Лукашенко таким образом в него завуалированно плюет. Это некрасиво, конечно. Я понимаю, что Александр Григорьевич наш друг, но при этом друг Александр Григорьевич, будьте сдержаны в таких выражениях.
А вы видели нового волка из «Ну, погоди»?
Ой, по-моему, Роман, вот тоже у нас Кашин-бинго, Кашин-Голованов-бинго. По-моему, Роман, этот волк похож на гея, на гомосексуалиста.
Вот я сейчас его не видел, я сейчас его специально найду, потому что я увидел эту тему, вот, да. И мне надо посмотреть сначала «Волка». Расскажите, что вы про это думаете.
Не, ну я думаю, на самом деле...
А вы гомофоб, да?
А?
Вы гомофоб.
Я, по-моему, в нашей дискуссии вечно распределенной роли вы геев ругаете, а я как бы вас провоцирую.
Да не, мне кажется, вот, кстати, что вы больше геев ругаете, чем я. Вот за всю историю нашей программы, если положить и посмотреть, то гомофобнее и чудовищнее в этом плане выглядите вы.
Ну ладно, ничего страшного, я даже не спорю. А, кстати говоря, YouTube удалил тот самый ролик Риофана антигейский, именно как разжигание гомофобной ненависти. Но тоже, я думаю, да, наверняка повар Пригожин этот ролик и снял для того, чтобы я его посмотрел, ужаснулся, послал друзьям, в итоге как раз, чтобы какая-то либеральная интеллигенция его посмотрела.
Слушайте, ну все сработало у повара Пригожина.
Да, и, естественно, талантливый человек, талантлив во всем. А скажите, Роман, вы волка-то нашли? Правда же он какой-то вот такой стрёмный,
нет? Слушайте, мне вот я нашел в одном из телеграм-каналов, и мне волк этот что-то не особо нравится.
Ну, тут я как раз, при том, что мне тоже дико не нравится, я как потребитель мультфильмов, очень огромный потребитель мультфильмов, могу сказать, что новая продукция Союзмультфильма, особенно та, которая продолжает какие-то старые старые франшизы, или советмультфильмовские, советские, да, там, Простоквашино и так далее. Мне это все не нравится. Гораздо лучше все другое. Но при этом они правильно делают, потому что не нужно, чтобы вот Волк реально главная удача советской мультипликации, да, чтобы эти старые удачи лежали мертвым грузом. Надо их оживлять. Дисней делает так же, все делают так же, поэтому пускай Волк будет геем или не геем, пускай Волк будет... Ну, посмотрите, Роман, ну, правда, ну, елки-палки. Жутковатый.
Нет, но обтягивающие джинсы. Вот это только, конечно, странный Волк. Ну, как почтальон Печкин, который там с велосипедом. Тоже что-то он...
А Печкина зовут Игорь Иванович. Напомним, собственно, мы тоже Кашин, Голованов, Бинго. Иногда мы упоминаем Сечина, и я, по крайней мере, от собственной смелости прихожу в какой-то экстаз.
Да, сегодня какая-то смелая программа получилась. Смелая. Смотрите, да, Кашин расист, Кашин антиволк.
И еще есть... Надеюсь, нас закроют завтра, Роман. Надеюсь,
а я забанят на Ютьюбе, и все.
Из Кремля позвонят, да.
Каша. А мы все для этого Голова. Сегодня сделали.
Отдельная тема. Остановлены чемпионаты. Опустили трибуны. Закрываются спортивные клубы. Футболистам урезали зарплаты. Фанаты мусолят бытовые скандалы. Что будет с профессиональным спортом после пандемии? Радио «Комсомольская правда» представляет «Спорт без короны» с Константином Дереховым. Каждую неделю в прямом эфире первые лица большого спорта, звезды и представители власти. Слушайте по пятницам в 14:00 по Москве. «Спорт без короны» на радио «Комсомольская правда».